Диана Арбенина, это наше радио. Добрый-добрый-добрый вечер. И моя авторская программа «Последний герой» или «Акустика редких, редких людей». И сегодня у меня в гостях абсолютно неожиданный человек. Человек, которого я не знала до сегодняшнего вечера. Человек, о котором я много знала до сегодняшнего вечера. И который, мне кажется, будет очень неожиданным в общении, потому что он непредсказуем, он талантлив, он смел, и рамок для него никаких нет вообще. Вот мне так кажется. Это Юрий Грымов.
Еще горят костры, и вечер как рассвет, и спины в темноте на черном берегу. Я выпускаю жизнь, тюремщики, собак, я все-таки к тебе по-прежнему бегу. Но возвращения нет, нас расстреляли всласть, их искушает власть. Пить кровь теперь ничья, как трудно без тебя. Тоска жрает мозг, и пропасть ширит пасть, как в Насте полынья. Еще горят костры, и вечер как рассвет, и спины в темноте на черном берегу. Я выпускаю жизнь, тюремщики, собак, я все-таки к тебе по-прежнему бегу. И запах, и часы, и тени без ветвей, романтика корней, в ручье спит пистолет. И сколько буду жить, не опущу засов, и столько буду ждать. Людей, которых нет.
Итак, еще раз здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Вообще, хочу сказать пару слов. У нас и тем, кто нас сейчас слышит, и, собственно говоря, Грымову, который сидит напротив. Дело в том, что мы не знакомы. Мы встречаемся впервые. И для этого у нас был один телефонный разговор. Я звонила для того, чтобы попросить подобрать, точнее, какой-то репертуарчик и сделать некую подборку песен для этого эфира. Почему я об этом говорю? Потому что это очень важно для тех, кто может понять, насколько непривычно общаться с человеком, которого ты никогда до этого, скажем так, близко не видел, не слышал и с ним не общался. Поэтому как потечет наша беседа, я абсолютно не знаю. Но у меня есть один вопрос. Один вопрос, ради которого, собственно говоря, мне кажется, стоило сегодня нам встретиться. И вопрос заключается в следующем. Скажите мне, пожалуйста, как у вас так получилось начать снимать такие классные фильмы? Понятное дело, что перед тем, как прийти сюда, я там что-то читала, и все равно, не будучи ведущей профессионально, у меня нет цели покорить вас и, вот, скажем, знанием материала, какой вы, что вы сделали и так далее, хотя послужной список, конечно, заставляет просто зашататься. Но меня очень интересует, как человек, который сначала занимался, сначала пошел в армию, был в АЗЛК, потом занимался модельным бизнесом и так далее, и так далее. Как он снял «Муму»? Объясните мне, пожалуйста, если сможете.
Ну, это же происходит не за раз. Вы же накапливаете, вы меняетесь, да? У меня никогда не было цели быть то, о чем вы говорите, там, снимать кино и быть режиссером. Я не очень понимал, что это за профессию. Я никогда не мечтал быть режиссером. Это первое. И второе, что я никогда не ставил перед каких-то целей, специальных целей я никогда не ставил. Я делал то, что хотел. И когда снимал там клипы, к сожалению, мне не получалось снимать клипы, кому я хотел, снимал тем, кто платили.
Классный клип для Алсу, я помню прекрасно этот.
Ну, Алсу я делал все клипы, вот первые, все там 5, что ли, 4. «Витас», там эти «Жабры», все. Но мне потом стало вообще неинтересно.
Почему?
Ну, наверное, я не смог долго с собой находить компромисс. Но я не слушаю музыку Алсу в машине. Ну, это странно для меня.
А, понятно, нужно снимать ту музыку, которую слушаешь в машине.
Ну, хотя бы разделять какую-то идеологическую платформу, да, потому что мне все время казалось, что можно все это делать гораздо интереснее. Ну, я даже про поп-музыку, да, там, ну, понятно, что есть разная музыка, но мне стало неинтересно с артистами.
А начинали вы с Литвиновой, насколько я помню.
Ну, да, «Третий путь»,
«Мужские,
да, мужские откровения».
«Откровения».
Да, да, да.
Невозможно найти его, кстати.
А его нету, я его...
А кто его удалил? Вы удалили?
А его не было никогда.
Серьезно?
Я его никогда не выкладывал. Это,
а как же, например, украсть, стырить и так далее?
Убьем всех.
Серьезно?
Ну, конечно.
Ну, понятно. Хорошо, что я не нашла.
Да, да, да. Не, на самом деле, нет, этого нет в сети. Я думаю издать, а потом думаю, ну, зачем это? Я вообще не пересматриваю свои картины. Я считаю, что это ужасно. Смотреть собственные работы во времени.
Я не слушаю свой голос. Мне от него просто портится очень настроение. Послушайте, хорошо. Если говорить о музыке, вы начали с «Калибри».
Да. Мне очень нравились эти девушки. Я их слышал вживую в Питере.
Где? Не в «Космонавте»?
Ой, я не помню. Это было давно, случайно. Какие-то были общие знакомые. Я послушал. Они такие были активные, такие все...
На сцене.
Да,
страшные.
Да, они такие были все разные, такие хулиганистые, целомудренные, и все вместе. Мы как-то там где-то выпивали, и как-то неожиданно, ну, были симпатичны друг другу. Ну, какое-то время мы, ну, как-то перехлёстывались. И когда я стал снимать, я подумал, что вот я возьму эту песню. Мне показалось, что это хорошо.
Послушаем ее, да?
Да.
Thank you.
Так, а сейчас небольшая пауза. Мы прервемся на рекламу, вернемся через несколько минут.
Последний герой.
И вот, все началось, я так понимаю, что касается музыки, с «Колибри». И, насколько я знаю, этот фильм не приняли, да?
Ну, он практически не шел, это же короткометражка, да. А короткий метр, он же никому особо не нужен, его невозможно использовать.
Ну, да? Показ-то был.
Ну, показ был, в кинотеатре был, много зрителей. Ну, я как-то к этому отнесся, наверное, несерьезно. Ну, там быстро потом я сразу начал писать сценарий к «Муму». Там сразу перешло вот это. И мне показалось, что когда все снимают про бандитов, а тогда был период, все снимали про бандитов. Угу. Я подумал, надо снимать все-таки про людей. Потому что не про людей неинтересно.
Ну, понятное дело.
Вот, и поэтому появился размах.
То есть, в принципе, то, что люди, точнее, не люди, а, но их невозможно в данном случае назвать еще коллегами, по большому счету, ничего не сказали, это вас не тронуло?
Ну, поверьте, я первый раз, когда приехал уже с «Муму» на кинотавр, я многих кинематографистов увидел голыми. Я, у меня на всю жизнь запечатлелась такая сцена. Я многих знаю, потому что многие фильмы я смотрел, многих людей уважаю. Я приезжаю, они все в плавках. В плавках все, знаете, как тюлени лежат, их переворачиваются. Один классик переворачивается, другой классик переворачивается.
И вас тошнит?
Нет, просто некоторые вещи, которые меня удивили. Я скажу честно, что вот этот очень болезненный переход из среды в среду, я считаю, что это проблема нашей страны. Люди очень не то, что оберегают свое болото, нет, они очень как-то скептически относятся. Зачем нам новый человек? Зачем?
Ну, это клановость, конечно.
Да, вот это для меня это дикость, потому что весь мир объединяется, весь мир хочет сотрудничать, и даже когда я вот уже делал фильм «Калас Кукоцкого», вы, наверное, удивитесь, знаете, кто должен был музыку делать для этого фильма? Питер Габриэль. Мой любимый.
Хороший.
Да, он
был. Я ездила к нему на концерт в Ригу. Ну, я очень люблю ездить на концерты просто. И не люблю ходить в России на концерты, потому что, ну, я не понимаю, что я там делаю. И как-то все это не так происходит, как на Западе бывает. Mm-hmm. Ну, начиная там, условно говоря, от цен на билеты, которые у нас просто запредельные, совершенно непонятные. И когда ты можешь, например, на концерт группы Мьюз в Аризоне сходить, условно, за $25, а здесь просто безумные какие-то деньги, ну, непонятно.
Мы такая страна. Ну, у нас так все. У нас все в градус.
И непонятно, да. Но дело в том, что действительно все люди, все, так сказать, артисты объединяются. Почему я задала вопрос по поводу того, как вам, так скажем, такая прохладная, даже не то чтобы реакция, ее отсутствие, не для того, чтобы вас это пришпилить к стеночке, да, и задать такой провокационный вопрос, а потому что, когда мы играли акустику в свое время в Питере, потом начали играть электричество, нас просто распяли, Юра. Ну, то есть, сказали следующее.
Фанаты агрессивная
сказали,
среда.
Да, фанаты сказали, ты это делать не можешь, ты просто не имеешь права. Не дай бог тебе сказать, я не имею права на себя, то будет еще хуже.
Но это, к сожалению, так везде. И знаете, я еще благодарен. Я вот, наверное, благодарен судьбе то, что меня всегда окружали очень серьезные люди. Мне повезло, потому что вот мы сейчас между эфиром, да, с вами говорили, что я не имею профессионального образования, меня отовсюду выгнали. Я не горжусь этим. У меня даже был комплекс по этому поводу. Ну, я переживал, что все-таки образование надо иметь профессиональное. Это помогает. Вот. И первый человек, знаете, кто мне руку протянул после «Муму», Горин, Гриша Горин, «Царство небесное», он подошел ко мне с супругой, потому что все смотрели скептически на этот фильм.
Почему?
Особенно,
«Муму»?
Послушайте, я не хочу говорить фамилии, это личное дело этих людей, известных людей, да, которые со мной 3 года не разговаривали после моего дебюта. А Горин подошел, протянул руку, сказал, что я очень рад, что появился режиссер.
Вот мне кажется, что вы при том, что... при том, как вы выглядите и как вы говорите, вы себя, конечно, недооцениваете, потому что у вас есть то, что, то, чего нет, например, в тех людях, которым дана, условно говоря, Божья искра при рождении быть режиссером, ну, вот, например. А ведь на самом деле нужно пытаться, и нужно делать, и нужно пробовать и чего-то. Постоянно нужно работать.
Да.
А вы вообще рабочий. Вот я смотрю на то, что вы сделали в жизни, вообще конкретный рабочий.
Да, я считаю, это
может
важно.
Быть, может, именно, может быть, поэтому как-то все так ладно получается, потому что вы как-то не можете остановиться, судя по всему. Знаете, вот я когда...
Я не трудоголик.
Нет, рабочий и трудоголик разные
да,
вещи,
я
правда?
Не трудоголик.
Мы же не собираем, мы же не собираем и разбираем «Запорожец». Мы уже все поняли про него.
А, кстати, знаете, я сейчас вспомнил, мне недавно рассказали, не знал об эту историю, вот вы про «Муму» заговорили, у меня играла там Максакова Людмила Васильевна и Ира Апексимова, актриса. И был случай, я об этом не знал, мне рассказали. Они сидели в гриме, уже подготовленных к съемкам, а ждали команды. И вдруг я кричу на площадке, да, и кричу фразу, и сейчас вы там запикаете, я скажу, я кричу, где эти «Б»? Где эти «М»? И вдруг эти народные актрисы обе...
Встали
они
и пошли.
Говорят, да, они говорят, по-моему, нас зовут. А я гонял там художников по реквизиту, которые там ничего не подготовили и так далее. Просто я говорю, к чему? Что люди открыты, люди готовы. Потому что если я не вкладываюсь в артиста, да, вот я должен вложиться в него полностью, понимаете? И артисты это прекрасно понимают.
Отдает.
Конечно, вот этот же момент должен быть. Я должен знать. У меня жена Надь Борзов играл в спектакле.
Он, да, он тут сидел, кстати.
Да, он играл Курт Кобейна.
Можно скажу?
Да.
А мы с ним сели, он говорит, я у тебя первый.
Да,
понятно. А я говорю, первый. Да.
Вот. И Найк, очень было смешно, я пригласил Найка в спектакль «Нирвана». Да, очень такой был успешный спектакль. Я каждый год собираюсь его восстановить, но понимаю, что делать нельзя.
Подарил ему книгу я, кстати.
Какую?
Настоящая записная книжка Курта Кобейна.
В смысле, настоящая?
Ну как, вот ноутбук его. И просто они взяли, ну, издательство, американцы взяли, издали ее.
Я думаю, настоящая, думаю.
Вот, ну да, действительно, настоящая.
Ну, копия.
В том смысле, что, ну, копия. То есть она отпечатана. И он такой, о, классный чувак, он записывал ноты.
Нет, так вот, у нас Найк, когда репетировал, мы с ним очень долго репетировали. У Найка очень долго не получалось. Полгода. Я уже собирался, говорю, Найк, наверное, надо расставаться. Ну, не могу я с тебя артиста сделать, ну, чтобы было. А в чем была проблема? Кот решился вот так. И Найк играл обалденно в спектакль. Мы играли в Питере, играли, ну, по разным городам. Знаете, что было во время спектакля? Приходили ребята. Они забыли, что они приходили не на концерт «Нирваны», а приходили на драматический спектакль. И приходили ребята с пивом в театр. Садились вот так. И выходил на сцену Найк. Ну, в клетчатой рубашке, там, волосы, там, типа Курт Кобейн. И вот эти ребята, которые, типа, такие свободные ребята, говорят, ну, чё, Найк? Прям разговаривали с ним. Давай, Найк, чё? И знаете, что было через 10 минут после спектакля? Тот, кто так разговаривал, ему кто-то сзади из его ребят, ну, говорит, да потише. Ровно через полчаса они ревели. А через 2 часа спектакля все плакали и стояли, Кобейн жив. Потому что Найк нашел в себе крючок. А, там есть одна в пьесе, одна фраза, что, я так ее точно не помню, но смысл в том, что Кобейн говорит, знаете, а никто не любил то, что я делаю. Никто не любил, ни мама моя. Ну, они не любили то, что я писал. Ну, Кобейн говорит. И Найк никогда не мог сыграть это. Ни вообще не получалось. Я говорю, Найк, ну что ж непонятно, объясняем задачу, чего, что надо поднять. А потом оказалось очень просто. Он говорит, а у моей маме всегда все нравилось.
Да, правильно.
Вот, и Найк на себя, он никак не мог понять.
Как это может быть?
Не нравится,
конечно.
Близким людям не нравится. И как только мы с Найком нашли вот этот момент одевать на себя роль, да, вот разбирать роль через, ну, ты, у тебя было такое? Не было. А что если бы... И все, и Найк заиграл так, народ ревел, народ... У нас он сломал там 3 гитары, ломал на сцене, ну, по пьесе, да. И когда он боялся, что родится героиновый ребенок, ну, вот, все. Это было душераздирающая сцена. Найк в этом отношении молодец. Потому что я, конечно, был удивлен, что он все-таки так мобилизовался, да. Потому что я боялся, что Найк не справится с ролью. Но он сделал. Это было очень круто.
Вот в тех песнях, которые вы мне прислали, все укладывается в схему, понятное дело, и «Наутилус»-то.
А «Наутилус» просто я помню...
Я просто фанат «Наутилуса», если говорить про наш,
да,
так сказать,
я
рок.
Просто слушал, когда появился «Наутилус», да, а я тогда, извините, был моделью у Славы Зайцева, манекенщиком. Вот, и было как? Как было все организовано? Первое отделение было, дурацкое слово, была мода. А второе отделение, то есть концерт.
Концерт?
Да, я вот...
Концерт.
Я или зажигал перед манекенщиком, перед группой «Секрет», или перед Розенбаумом, или там, перед «Наутилусом».
То есть вы ходили?
Ходил, я ходил, показывал шмотки, это ужасно было. Меня хватило на полгода, и я потом начал заниматься там режиссурой, ну, фэшн-шоу и так далее. Вот, и мне нравилось то, что делал «Наутилус». Мне нравились песни. И тексты песен, и даже вот последний герой, да, Цоя, да. Ведь на самом деле тоже очень правильный момент. Это же обращение к тебе лично. Вот ты утром, да, последний герой. То есть это же важный момент. То есть вот ты не какой-то последний герой. Знаете, американская хрень, это, знаете, последний герой. Все прям Шварценеггер, это чушь собачья. Ты последний герой, все, ты должен это понимать. Поэтому вот у «Наутилуса», мне кажется, все вот это было всегда на месте. Все эти песни, цвета хаки, помните, мир?
Шар.
Да, шар, да, шар, цвета хаки. Это очень круто.
бесцветным, был безупречно чистым, был прозрачным, стал абсолютно белым. Видно, кто-то решил, что зима, и покрыл меня мелом. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. Слышу лишь марш, марш левый, марш, марш правый. Я не видел толпы страшнее, чем толпа цвета хаки. Был бы черным, да быть хоть самым чертом, но кто?
Я не столько меломан, сколько аудиофил. Да, я занимаюсь аппаратурой, и я в этом понимаю. Серьезно, с детства. Да? И я могу такую вещь сказать, что я готов, публично сейчас говорю, готов бесплатно, без гонорара, без всего. Появился какой-нибудь состоятельный человек. Я бы обратился бы сам ко всем исполнителям, которые по-настоящему исполнители. Рок-музыки, там, поп-музыки, да. У нас в России не записано нигде ничего круто. Ни одного нет крутого концерта, записанного с потрясающим звуком, с суперизображением, да? Скорсезе снимался с Rolling Stones,
да? Отличный фильм.
Да.
Это фильм. Будет свет?
Ты просто сделай концерт, убойные концерты. Никто очень... вообще нету ничего. Есть масса артистов, даже поп-музыки, крутых людей, которые по-настоящему, ну, потрясающие люди. Нет ни одного супер записанного концерта Антонова. Понимаете?
А нет, мелодиста. Такой, а нет такой цели.
А это как? А вы понимаете, что такое иметь качественное выступление артиста, снятое не какими-то мальчиками, случайными операторами, ага, а подумать с артистом, как расставить камеры.
Режиссер,
как это
конечно.
Да, чтобы это все было, чтобы свет, чтобы был записан потрясающий звук, чтобы это было записано, чтобы яйца вывалились у всех, понимаете? Ни у кого этого.
У меня была, кстати, мечта сделать это с режиссером, а не со случайным оператором, как вы правильно сказали.
Нельзя,
а знаете почему?
Большая работа.
Знаете почему?
Да.
Потому что вот в фильме «Скорсезе» самый, вот если бы это был просто мальчик-оператор, не было бы кадра, самого, мне кажется, крутого кадра, который есть в этом фильме, когда они выходят через служебный вход на улицу.
В конце.
Они выходят просто на мостовую. И все, и он их встречает. «Скорсезе» встречает Джаггера, и ты понимаешь, что они живые ребята. И они только что отпахали. Потому что у нас же все аплодисментами заканчивается. И каким-нибудь бисом еще.
Нет,
очень
у нас
круто.
Никто этого... Ну, можно сделать обалденную коллекцию. Это, во-первых, останется во времени. Да, зафиксировать людей. Не просто каким-то концерт. Вот я вчера посмотрел, не было, только сейчас его издали, концерт Майкла Джексона. В 88 году был концерт Джексона в Лондоне. Да? Да, вот прямо я бы убил бы режиссера, который снимал этот концерт. ну, Майкл Джексон себя разрывает на части, прям видно совершенно. Но снято это просто оторвать руки или на концертах Pink Floyd. Постоянно экономят деньги на вот свете Pink Floyd, да, на съемочном
свете. Чего вообще сделать? Делать не категорически нельзя.
И вообще, я смотрю эти концерты, прекрасная музыка, великие люди. Невозможно смотреть эти концерты. Слава богу, что Питер Габриэль все-таки сам режиссер, но изначально по образованию, да, он-то все дотягивает.
А вы не видели концерты вот с этими краны?
Все видел, да.
Краны, как он классно придумал.
А у меня, знаете, есть фотография с ним в обнимку, с Питером Габриэлем, смешная история. Я приехал в Монако, этот Midsummer World, который был вот этот музыкальный фестиваль, да, я после концерта выхожу и ловлю такси. Смотрю, передо мной стоит мужичок какой-то невысокого роста, затылком. Думаю, кто такой? Смотрю, Питер Габриэль передо мной стоит. Я говорю, а что вы тут делаете-то? Такси. Он говорит, да такси ловлю, говорит, в отель еду. Он приехал за свои бабки, купил билет, отсидел концерт. Ему было просто интересно посмотреть концерт. Ну, а как делают звезды? Нелогично. А как делают, типа, в кавычках, мегазвезды? Они сообщают устроителям, что они хотят приехать. Их говорят, у нас в зале присутствует Пупкин, Хрюнькин там и так далее. И все обосраться, лимузины и так далее. И этот приехал просто по профессии. Ему интересно посмотреть было концерт. Он поймал такси и уехал. Мы с ним там поговорили, там, обсудили. Но самое удивительное вещь, понятно, что я для него там вообще никто. Абсолютно мальчик, который любит.
Я не думаю, что, у него, для него есть такие категории кто-никто.
Да-да-да, вот, смотрите. И он же в Москве ни разу не был, ни разу не выступал. Потом я начал этим вопросом заниматься. Почему? Мотивация. Не существует мотивации просто миллион долларов гонорар. Это не мотивация. Понимаете? И когда я ему написал письмо, просто ему на сайт, что я готовлю проект такой, связанный с Россией, там, я хотел, чтобы вы написали музыку. Мне он отвечает, да, пожалуйста, давайте обсудим, когда, сроки, чего. Весь мир открыт.
И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем. Подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно петь и смеяться, и палец и купать в жемчугах. Можно гулять по бульварам и сетью лукавых улыбок. Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок и на базаре потом их по рублю продавать. Черной жемчужиной солнцем розовеет в лазурной воде наши надежды пылают роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать, как две морские звезды. Утопим друг друга и будем вместе лежать, а как две морские звезды. А в этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать, а как две морские звезды.
Послушайте, я с вами абсолютно согласна, потому что, опять же повторяю, передо мной два примера. Это мои 5-летние дети. И если ты им будешь говорить, ты плохой, да. И ты опять сегодня там... Ну, меня просто вызывают уже в садик, да, на родительские собрания. Он и будет плохой.
Конечно.
Так неправильно. Нужно совершенно по-другому. Нужно через это выводить. Именно должна быть такая, знаете, вот кода. Светлая очень кода. А иначе просто невозможно.
Вот ребенку, если у вас 5 лет, да?
Два.
Два по 5 – 10. Вот этим 10-летним, да? Значит, может быть, чуть рано, но уже можно. Есть одна книга, я хотел снять по ней фильм. На Министерство культуры нас послали на какие-то буквы, которые запрещены в эфире. Вот. Есть книга Элеонор Портер «Полианна».
Угу.
Вот пора прочитать. Это бомба просто.
Запишу. Да. У меня тут просто, я говорю...
«Полианна», что... «Полианна», Элеонор Портер. Это становление девочки там, да, то есть, ну вот, это правильная расстановка приоритетов. Это потрясающая книга, да, о том, как ребенок живет в системе координат, будучи сиротой, и как она ухитряется, вот то, что вы говорите, плохой, 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 как она своим примером заставляет весь город жить в другой системе координат. Ну, просто девочка.
Там это беллетристика?
Это рассказ детский, это мировой бестселлер. Это уникальная книга. Это просто вот для детей, там, не знаю, 5-7 лет. Просто у меня ребенок, когда прочитал лет, наверное, в 10 эту книжку, она месяц играла в «Полианну». То есть это правильная расстановка приоритетов. Она говорит, там, если на сцене, ей случайно в этой книжке, этой «Полианне», она сирота была, и ей там по ошибке прислали костыли. Угу. Подарок. Костыли.
Чьи-то.
Вот. И она говорит, ой, а как же хорошо, что они мне не нужны. И у меня ребенок, мой ребенок, играл вот эту «Полианну», которая постоянно расставляла правильные приоритеты, да. Например, мы там куда-то не пошли с женой, да, там, ну, куда-то, да, мы, да. Она говорит, ой, как хорошо, что мы туда не пошли, тогда мы будем все втроем вместе.
Класс.
Ну, понимаете, правильный ребенок начинает, нельзя мечтать... там, от Русика Дольче Кабан, это фигня, да, это достигается моментально, да, нельзя завидовать стиральной машине, да, можно завидовать таланту, но когда вы завидуете таланту, вы оцениваете этот талант, правильно, и дотягиваете свой до этого.
Безусловно.
И правильная вот эта расстановка, что является ценностью, у нас же все сдвинулось, понимаете, что у нас происходит, в 90-х годах Америка, когда все-таки они выиграли холодную войну, Америка, 100%, да, мы же подсели на эту маразматическую систему. Ты должна быть молодая, сисятая, успешная девушка до 25 лет. Ну, так же случилось. А что делать с женщинами потрясающими, которые сегодня не могут найти работу в свои 35-40? Так есть.
И которые не сисяты, говорю, для слушателей нашего радио.
Вот нужно правильно расставить приоритеты. Нужно ценить как бы человека, понимаете? А не вот эту модель Америки, которая существует. Я работал в Америке, в Лас-Вегасе, я знаю. Для меня Америка – это бизнес-проект. Ну, Америка.
Ну, бизнес-проект. Да, безусловно, от начала до конца.
Рисуют там, да, все-все. Это несерьезно, это мыльный пузырь. Да, есть прекрасная литература американская, есть хорошие американские фильмы. Все существует, но модель гнилая.
Послушайте, хотела рассказать вам историю про костыли. Я один раз меня пригласили участвовать в показе. Я должна выйти была на подиум и пройти под музыку Фредди Меркьюри. Да, ну, был такой момент. И надо же, буквально накануне у меня был выходной день, как-то это было осенью, такой прекрасный выходной. Сижу, я читаю книгу. Падают листья, яблоки какие-то. Я вот думаю, дай-ка съем яблоко. Думаю, помыть или не помыть? Помыть или не помыть? Думаю, ну как вот в детстве, вот не мыли яблоки, нормально все было. Ну, а штаны потер, и все в порядке. Думаю, не, наверное, все-таки надо помыть. Встала и сломала ногу. И на следующий день...
Это прям Шекспир какой-то, прям мыть или не мыть.
Спасибо большое. Ладно, ладно, тут нас еще будет любить, не любить. И звоню и говорю, послушайте, я сломала ногу. Говорит, ты издеваешься, каким образом, что мы будем завтра делать? Я говорю, давайте меня вывезем как-то. И меня вывезли на кресле. Я с этим костылем просто была такой смешной бабушкой, которая по подиуму продефилировала с костылем в руке, это меня не остановило. Я хотела вот что спросить. Буквально на днях я посмотрела ваш, мне кажется, в данном случае уместно сказать слово «голливудский», в самом лучшем смысле этого слова. Почему лучшим? Потому что, ну, вы, конечно, конкретно опустили там американцев, «Чужие», конечно, «Strangers».
И... А знаете, как мне досталось?
Так вот я хочу спросить.
В России.
Послушайте, расскажите, как вы его снимали?
Вообще все было очень героически. Я же там в тюрьму попал. Вот.
Что вы сделали? Для чего вы
не
сделали?
Ну, это как бы смешно, но это было очень жестко. Ну, вы понимаете, что такое оказаться в тюрьме в мусульманской стране. Вот. А получилось как? Мы прилетели ночью на съемки из России, а арабы, к сожалению... Деньги взяли, а ничего не оформили, документы. И получилось так. Представляете, я прилетаю в аэропорт в 3 часа ночи, а у меня с собой 4 автомата Калашникова и 12 противопехотных мин.
Прекрасно.
И таможенник говорит, здравствуйте. Я говорю, ну у нас документы, мы кино. А это же муляжи, это в принципе это настоящая история. Ну, понятно, внешне это настоящая.
Ну да.
И нас на 4 дня все арестовали, целый цирк начал.
А как отпустили?
Ну, отпустили, посольство, писали письма. Ну, кстати, знаете, благодарен, знаете, кто первый протянул руку помощи? Американцы.
Американцы?
Актеры.
Угу.
Вот это мне было очень приятно.
Но это же несправедливость.
Это, ну, как сказать, это ну, глупость, которая случилась, да. Снимали, я снимаю быстро обычно. Я
долго, а вы снимаете быстро?
Очень быстро.
Серьезно?
Я «Муму» снял за 21 день.
Нормально.
«Чужие» 26.
Так быстро?
Да. Ну, только все в неприличной позе стоят.
Ну, так и надо.
Да, 16 часов работать, потому что я же сам себе продюсер. Я чем больше трачу, тем меньше, понимаете, да, получаю.
Угу.
Поэтому очень важный момент. Ты должен сильно подготовиться к съемке. Все должны быть готовы. Просто изначально, да.
Угу.
И никакой анархии. То есть вот это 16 часов в день, артисты работают 8, артисты не работают.
Ну. То есть, ребята, Грымов все-таки не рассказывает, как можно стать режиссером. Он просто водит меня за нос со страшной силой.
Невозможно сказать. Потому что я же не знаю.
Как вот можно стать режиссером? Он говорит, да я вообще, ну, как-то, ну, не знаю, как-то вот. Оказывается, к процессу нужно очень серьезно готовиться, мы это поняли.
К себе. Относиться серьезно.
К себе ты, и к себе
вот,
в процессе.
Когда вы у меня спросили между эфирами, а вот как там работает там 15 человек или 150, да, как можно. Единственный совет, кто собирается быть режиссером, вы должны быть только быть готовы к одному. Знаете, к чему? Вы должны постоянно давать ответы. Вам подходит 150 человек.
Да, и говорит, что... А, я поняла.
Вот, он говорит, а что вы думаете про этот телефон? Вы должны ответить. А когда мы закончим? Вы должны знать ответ на
и
любой
что самое...
вопрос.
Можно я все-таки ремарку? И что вы думаете про этот телефон? Телефон, там же вопросы конкретные.
Конкретно.
Куда я должен сейчас пойти?
Да.
Что вы думаете
что
про этот
делаем?
Телефон?
Да.
Вы говорите, телефон?
Да, да.
А в данном случае, куда я должен сейчас пойти, что я должен сделать?
Да. И вы должны знать, что вы будете делать завтра. И люди, которые на вас работают, должны знать одну вещь, что мне об этом сказали, я раньше это не очень понимал фразы, Рерберг, оператор, теперь я знаю точно совершенно. Он сказал мне фразу, Юра, кино снимают там 150 человек, 200, ну, в зависимости от сложности кино, но кино снимает один человек. И себе в жизни повезет найти еще одного, ну, своего оператора, художника. Это будет великое счастье. Так я вам скажу такую вещь. Те, кто собирается быть режиссером, он должен быть готов к тому, что кино будет снимать вы один. А все остальные в лучшем случае вам не мешают.
Вам же держать ответ.
Да. Но я скажу честно, что если сравнить там 5 картин, которые я делал, там «Муму», там «Чужие», «Коллекционер», там «Каос Кукоцкого», там «На ощупь», я скажу вам честно, что команда людей, которыми я работал на «Муму», и команда людей, которые работала у меня на последующих картинах, «Небо и земля». Объясню, почему. Тогда я еще в 96-м году захватил вот это до мурашек ощущение, что мы, засранцы, снимаем кино. Мы кино снимаем.
Угу.
А потом приходили молодые ребята, которые им пофигу, кино они снимают.
Обыденность, понятно.
Там грузят яблоки, им пофигу чего. А вот там еще была старая команда людей, старая, и молодые. И мы сидели, и я понял, мы кино снимаем. Кто мы такие? Мы снимаем кино. А сейчас все в носу ковыряются, там, типа все продюсеры, все понимают.
Да, все продюсеры и все режиссеры, безусловно.
Единственный принцип, с которым я работаю над разными проектами, сейчас вот сделал православный rublev.com с поисковой машиной православной в интернете, да. Вот. А для меня принципиальный вопрос. В интернете ли я делаю что-то, или сейчас в театре, или в кино, только по любви. Если люди ко мне приходят и не любят то, что они делают, я с такими людьми не работаю. Я работаю только с яркими людьми и талантливыми. Это принципиально. Мне не нужны, понимаете, да вот никто. Мне нужны яркие люди, которые любят свою работу. Обожаю, они жить без этого не могут. Тогда я их люблю, они любят меня. Тогда мы что-то можем сделать. А так, какое-то одолжение, да я выкину в первый же день.
А сейчас их больше стало, да?
Меньше.
Ну, я имею в виду, нет, я говорю, больше стало тем, которым все равно.
Да, да, я это вижу.
А почему?
Не знаю, я не знаю, что
нет,
произошло.
Секунду, почему?
Не знаю, я не анализировал, я не знаю. Я провожу собеседование, встречаюсь с людьми, да, я говорю, вы понимаете, какое счастье, вы работаете и делаете то, что вам нравится, да, вам нравятся люди, вам нравится то, что мы делаем, офис, ну, понимаете, да, вам вообще все хорошо, и вы за это еще получаете деньги, это же охренеть, а им пофиг, им скучно. Я с такими людьми расстаюсь.
Я, знаете, почему спрашиваю? Достаточно недавно мы возобновили концертную деятельность, я имею в виду группа,
угу.
И начали с Белоруссии. Ну и вроде вот тоталитарное государство и так далее, и так далее, везде. А это вообще моя родина. И все очень должны быть забиты, зажаты и просто затюканы и всего боятся. Люди подрываются на второй песне, они несутся к сцене, они ничего не боятся. Им все разрешается делать, но у нас никогда на концерте нет борзоты, ну то есть вот этого вот панибратства нет. Но человек должен, это я так думаю просто, человек должен быть свободным, но уметь себя вести при этом. И я приезжаю в Россию и думаю, сейчас вот, эх, вот сейчас будет. Люди очень усталые, им скучно.
Скучно.
И они за свои деньги пришли. Они действительно, они там вскакивают, и все в порядке. Но у меня был концерт в цирке, и я спускаюсь с верхних ярусов вниз, но я решила как-то так спуститься на первой песне и посмотреть на людей. Они меня не видят. Я просто пою, я иду и заглядываю в лица. А у них у всех ощущение такой дьявольской усталости. Я вот начинаю задавать себе вопрос, почему? Ведь никто тебя не гонит под прицелом на концерт, ты сам пришел.
Приоритеты. Туда. Вот то, что мы говорили с вами про Полиану. Приоритеты. Мне кажется, ребята себя загоняют в угол. Смотрите, объясняю систему координат, которая на России появилась в 90-х
годах. Просто это страшно. Вы же понимаете, как, насколько это страшно.
Система координат. Если вы свою жизнь, вот сейчас люди нас слушают, да, ну, да, и вы, смотрите, выстраиваете так. Вот вы сейчас на уровне старта. Старт у нас у всех одинаковый, согласны? Мы все в средней школе, одинаковый старт, да? Смотрите, и мы стартуем. И если мы развиваем себя по американской модели, карьера любой ценой. Понятно? Карьера любой ценой. Все, я там готов идти на все, чтобы быть там звездой там, или успешным менеджером. Правильно? Что происходит? Вдруг у вас это не получается. Может так быть? Ну, правильно ведь? Ну, что ж, все должны быть звездами или все должны быть топ-менеджерами. Это не так. Поэтому, если у вас нет параллельной линии, которая заключается в том, у вас есть друзья, семья, понимаете, да, о чем я говорю? Люди близкие для вас. А может, вы просто хороший рассказчик. Этого достаточно. Представляете, у вас есть друг, потрясающий рассказчик. Это жизнь у него такая. Поэтому, если у вас есть параллельная вот эта идея в виде там, веры, там, да, это важный момент. Нельзя свою жизнь замыкать вот в эту карьерную историю. Поэтому вот эти люди, которые, как японцы, к сожалению, как японцы, фигачат до пятницы, потом в субботу, извините за выражение, нажираются. Говно. Да, понимаете? Да. И мы сейчас страна по депрессии, там, обгоняем многие страны мира, люди многие лечатся, понимаете, от депрессии. Я знаю таких масса примеров.
Я охотно верю в силу того, что я наблюдаю, но я была изумлена, потому что атмосфера от публики поменялась. И они также хотят это все слушать, слышать. Они реагируют, но они реагируют через усталость, понимаете? И я думаю, что... Ну, то есть я выхожу на сцену, я им начинаю отдавать. Я их начинаю накачивать всем вот этим. Накачивать. Я им говорю, ребята, вы приходите на концерты, вы слушаете единственно живую и молодую музыку, потому что я считаю, что рок-н-ролл – это единственная музыка, которая вечно молодая. Но это мы заложники, извините.
По определению.
Тут уж никуда не деться. И я вас накачаю этой энергией, мне не жалко, потому что мне Бог ее дает.
Нужно а если Бог людям.
Но я не понимаю, почему, где в тебе эта дырка, почему у тебя вдруг образовалась лакуна, в которую втекает вот эта вот усталость, и ты приходишь вот такой на эти концерты. Потом ты встаешь, начинаешь реагировать, но изначально ты просто задолбан. А чем ты так задолбан?
Людям надо чаще говорить, что они хорошие люди. Поверьте,
это безусловно.
Постоянно говорить.
Из любви.
Да, говорить им надо постоянно, что они хорошие люди. Это важно, мы правда все хорошие.
И а, себя надо, а они сомневаются в том, что они хорошие?
Иногда сомневаются.
Ну, надо
они
любить,
примеры.
Любить в детстве
нужно больше. Они видят примеры, да, то, что мы видим там, ну, по телевизору и так далее. Да. Они окружают себя постоянными проблемами. А эти проблемы вы решаете. Человек может сделать очень многое сам, поверьте. Очень много.
Проблемы – это все относительно. Я сейчас недавно приехала с похорон. Умерла мама моего друга. И все можно изменить, кроме одного – физической смерти.
Потеря, да.
А все остальное – это ваши вымышленные проблемы. Их, в принципе, нет. Если вы заговорили про эту девочку, Полианна, да?
Да.
Вот как ты посмотришь? Это угол зрения.
Да.
Безусловно. Если тебе прислали костыли, то подумай, может быть, кто-то не сломал ногу. Понимаете? Это ведь уже ты можешь от этого зарядиться чем-то хорошим. Вот и
у
все.
У нас в нашей школе...
Что же люди живут по-другому?
У нас в удивительной школе, в российской, это вообще проблема мирового образования. Мирового образования. Нас учат, когда готовят к тому, когда мы выйдем из школы. Ну, в 17-18 лет. А я считаю, что нужно учить людей, когда тебе... Ну, в школе закладывать уже момент, да? Когда тебе 30. Понимаете, в чем дело?
Еще раз.
Вот нас в системе образования учат, вот ты выходишь из школы, вот твои первые шаги, как ты их совершаешь и так далее. И все упускают момент заложить основу образования к себе, ну, в виде там тренинга и отношения к своему самообразованию, когда тебе 30-35. Почему едет крыша-то у многих? Почему людей накрывает в 30, там, в 35 лет очень многих людей?
Ну, учиться надо вообще-то с двух.
Да, но извините, система должна построена быть, как жить дальше. Не выживать, понимаете?
Ну, конечно.
Ходят все и ноют. А надо работать. Работать не ради зарабатывания, да? И так же, как в театр. Не надо ходить, чтобы расслабиться. Понимаете?
Но в театре, бред. В театре очень сложно расслабиться.
Ну, некоторые говорят, вот там, все хотят ржать, понимаете? Все хотят кругом по какому-то позитиву. Я не понимаю, почему надо всем расслабиться, позитива? Я вообще не напрягаюсь. Мне нечего расслабляться. Вообще, чем мне расслабляться?
Класс.
Нет, да чего?
Потому что очень наполненный человек, вот и все.
Так любой человек может себя этим наполнить. Пообщайтесь с своими друзьями, почитайте книги. Научитесь сегодня своего ребенка анализировать. Посмотрите со своим ребенком фильм, да? И спросите у него, а что ты видел?
Ребят, сейчас прервемся и очень скоро продолжим.
Последний герой.
Есть еще одна тема, которая меня просто покорила. В какой-то момент, ну, у нас есть в группе магазин, как, в общем, в любой группе есть там какие-то майки мы выпускаем и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент я вдруг взяла и написала: «Я люблю двоеточие». Там Мюнхгаузена, там условно, ну, неважно, кого я там люблю, то есть какие-то деятели были, Мюнхгаузена, там, я не знаю, Носова, там, Чебурашку и так далее, и на спине. Я не люблю. Я помню прекрасно, почему-то мне под руку попала Лени Рифеншталь, почему, непонятно совершенно, но тем не менее. И мы стали выпускать такие майки. Каково же было мое удивление, когда, открыв ваш сайт, я прочитала: «Люблю, не люблю». Я подумала, ну, это, конечно, вообще-то знак, потому что я никогда нигде, ни у кого, ни на каких сайтах не видела, чтобы человек так четко мог по алфавиту вывести, что он любит и что он не любит.
Я, к сожалению, не уделял внимания. Сейчас я переделываю сайт Грымов.ру. Вот у меня где-то через месяц будет новый сайт, потому что я давно его...
Но не убирайте это.
Нет, это остается. Просто он устарел по стилю, по всему, и там очень сложно.
Вы будете менять вот эти понятия, не понятия, точнее, предметы, которые вы любите или не любите?
Нет, я только хочу написать какие-то года. Это важно.
Ну, то есть у вас написано, я там не люблю сжать руки. Вы будете писать какой-то, в каком-то году вы написали, что ли?
Да, если я сейчас, там, например, там я напишу, что я, там пишу, я не люблю троллейбусы, я пишу. Я ненавижу троллейбусы, это вообще ужасная история. Ну, мне не нравятся троллейбусы, да. Если я изменил свое, ну, какое-то мнение с возрастом, да, то я буду писать, это было в таком году, а в этом году такое. У меня, кстати, я еще там прижал, у меня там было столько неприличного.
Прижал?
Да, я там еще поубирал, мне как-то стало неудобно. Я там писал такие неприличные вещи. Ну, что люблю, что не люблю.
Хорошо, а в кино что нового будет?
У меня?
Да, ну не у меня же. Я же еще пока не стала снимать фильмы.
Думаю, что ничего.
То есть вы завязали с кино?
Это со мной завязало кино. И когда я сделал «Каос Кукоцкого», почему я сделал «Каос Кукоцкого» телефильмом? Потому что мне показалось, что я какой-то придурок. Вхожу и всем говорю, какие у нас ужасные сериалы. Вот я хожу и говорю, это смотреть нельзя, это страх, это отсутствие профессии. Я думаю, неправильно меня бабушка моя учила. Я решил сделать свой сериал, как я считаю нужным. Понимаете, да? Вот телефильм «Каос Кукоцкого», там 12 серий. Да? И потому что я считаю, что мы другие люди. Мы воспитаны на других фильмах. Ну, вот русские люди.
Из-за «Каоса Кукоцкого» я опаздывала на концерты. У нас были концерты в Крыму. Я решила летом посмотреть. Это летом было. Mm-hmm. И я решила посмотреть «Каос Кукоцкого». И это было ужасно, потому что я думала, так, сейчас еще чуть-чуть. Думаю, ну, может, без саундчека сегодня. Ну, ладно, неважно.
А там, кстати, музыку мы написали. Там тоже так, мы написали в конце, на титрах идет музыка. Мне в тот период очень нравилась группа Radiohead.
Эха.
Да.
И там... Сейчас не нравится?
Нет, ну тогда прям вот был период у меня. Угу. Вот. А и у меня там играет музыка в конце такая а-ля Radiohead.
У меня в гостях был потрясающий человек. Так странно, как люди отзываются в твоем сердце, в твоем сознании. Так странно, как они превращаются в песни. И я абсолютно обескуражена тем, что, не зная и не общаясь с Грымовым, я, в общем и целом, догадалась правильно, какой он в жизни. И поэтому мне хотелось бы спеть ту песню, которая у меня теперь будет с ним ассоциироваться. «Адреналин». «Адреналин
новой любви, разбодяжена сотами. Вот тебе сотовые, будем смеяться. Поет внутри, я не меняюсь. Суть закаляется в чувстве свободы. Трудно, нервы, ты ярко угрюмы. Знаешь, стоит сначала рвать струны, а после нас нет. А после нас нет. И больше нас нет. Плечи вербы я воскресаю. Странно верить, что кто-то спасает, когда нет смысла думать о себе, когда нет смысла думать о себе. Прикажут жить, пусть бесполезно. Мы неуместны, мы не влияем, всем очевидно. Белыми шить нитями швами нужно едва ли. Кто тебе эти люди повидло? Мама, мама, слышишь, я тоже. Время, время, мы только моложе. А после нас нет. Ай-ай. А после нас нет. И больше нас нет. Плечи вербы я воскресаю. Странно верить, что кто-то спасает, когда нет смысла думать о себе, когда нет смысла думать о себе. Плечи и вербы я воскресаю. Странно верить, что кто-то спасает, когда нет смысла думать о себе, когда нет смысла думать о себе. Адреналин новой любви, адреналин, новой любви, адреналин.
Наше радио.